Итак, прежде чем мы начнем погружаться в наше наследие, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, нам доподлинно с вами известно, что исполнение всего написанного о Христе стало возможным только благодаря тому, что Сын Божий во взаимоотношениях со Своим Небесным Отцом в силу Своего сыновства всегда являлся и оставался учеником Своего Отца, а следовательно, Он всегда отказывался от Своего собственного мнения в пользу решений Своего Отца. Исаия 54. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Если человек не облечен в аналогичное ученичество и достоинство ученика Христова, Бог не сможет пробуждать его сердечного уха, чтобы он мог слушать его, подобно учащимся, так как в таком случае Бог нарушал бы суверенные права человека, которыми обладает сам и которыми сам же наделил человека при сотворении. Вот что говорит Иисус в отношении своих противников. Иоанна 8, 26. «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Исходя из этих слов Христа, следует, что высказывать собственное мнение в определении добра и зла – даже для Христа, независимо от откровений Бога, посылаемых нам через Его посланников, означает не признавать истинность решений Своего Отца. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в Нем – да и аминь, в славу Божию через нас». То есть все обетования Божии могут быть доступны нам только через посланников Бога. Только им открывает Бог, и только через них может прийти это откровение. И когда мы начинаем убеждаться в своих собственных откровениях, вопреки тех, кого послал Бог, мы не признаем истинность Отца. Отсюда следует, что только то собрание верующих людей, которое облечено в аналогичное достоинство учеников Господа, поставивших себя в добровольную зависимость от тех святых, которых Бог поставил представлять в своей церкви делегированное учительство, является телом Христовым. А Христос, в свою очередь, это глава только такого собрания, которое обладает статусом его учеников, имеющих на голове своей доказательства своего ученичества в предмете сени всемогущего, выраженного в покрывале, символизирующем признание над собою власти Бога в лице его посланников. А посему исполнение всего написанного о Христе равно принадлежит исполнению и в отношении всех тех святых, которые облеклись в достоинство Его учеников и тем самым стали жить под покровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. В силу этого именно облечение в достоинство ученика Христова как раз и призвано обуславливать наше родство с Богом и служить для нас доказательством того, что мы дети Божии, а следовательно и наследники со Христом. В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем – в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, как, впрочем, и других библейских авторов, это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный талон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитвенная песнь Давида, которая стала предметом нашего исследования, это его ответная реакция на враждебное к нему отношение той категории своего народа, которая допустила сатане вложить в свои сердца мысль и дух иноплеменников. И тогда для прикрытия своих низменных целей и оправдания к нему своей возникшей вражды они стали приписывать ему свои низменные пороки и распространять о нем и о его нравственном облике ложь, как некую одним только им известную правду. А посему в аналогичную ситуацию призван попасть и пережить каждый праведник, сработающий со всем тем, что написано о кресте. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на исследовании четвертой. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас. Во второй части, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить своих врагов. А в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, которое содержится во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество обетований или же благословений в образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. В связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что высвобожденное слово – это семя, в то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А посему мы сами можем себя оплодотворять семенем услышанного слова. А посему быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. В силу такой концепции, чтобы наследовать со Христом все то, что о нем написано в законе, пророках и псалмах, нам необходимо облечься как в благословение, направленное в адрес сынов Израилевых, так и в благословение, направленное в адрес дочерей Израилевых. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Наш дух не имеет пола. Галатам 3, 26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Поэтому всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны Богом наследовать обетования, содержащиеся в образе искусно изваянных столпов в чертоге. Как написано: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Откровение 3, 12. победить – это выполнить определенные условия, необходимые для внедрения в свою сущность Царства Небесного. Откровение 12, 10, 11. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и Царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Мы знаем, что в Писании под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, под которыми подразумевается сверхъестественное слышание и обоняние, то есть ухо и нос, что указывает на функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения. Далее мы остановились на изучении такого вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну. Преследуя эту цель, мы обратились к книге «Притч», где в 9 главе в стихе 1 искусно изваянный столб представлен в образе семи столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. И, как нам известно, премудрость Божия персонифицирована в Писании в личности Слово Божие и Святого Духа, в то время как дом, который построила премудрость с семью вытесанными столбами, подразумевает человека, который, сработая с учением о Царстве Небесном и со Святым Духом, устроил самого себя в дом духовный, в священство святое. Исходя из Писания, означенного во втором послании Петра, с 1 главы 3 стих, включительно по 7, характеристики этих семи столбов, духовный человек призван показывать в своей вере в семи свойствах Духа, благодаря которым он становится причастником божеского естества, отвечает требованиям этих семи столбов. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Вот эти семь столбов, которые мы призваны вытесать в Доме премудрости. В определенном формате мы уже, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели характеристики самой добродетели, веры и вытекающей из нее рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании характеристик благочестия, которые мы призваны показывать в терпении. При этом мы отметили, что благочестие, которое мы призваны показывать в своей вере, в терпении, представлено в Писании как основа евангельского вероучения. 1 Тимофея 6, 3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, удаляйся от таких, избегай общения с такими людьми». Поэтому из данной констатации следует, что учение о благочестии и одновременно страсть к состязаниям и словопрениям не только несовместимы, но и противопоказаны. В Писании смысл, заключенный в слово «благочестие», является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными между собою взаимным союзом или заветом. Благочестие включает в себя в завете как значение доброты и милости, так и значение преданности и верности, и в зависимости от контекста подчеркивает тот или другой оттенок значений. Поэтому в Писании добродетель веры, выраженная в благочестии, противопоставляется обману, вероломству, несправедливости и притеснению бедных и нищих. Исследуя многочисленные места Писания о свойстве и характере благочестия, мы пришли к таким выводам, что благочестие – это одно из имен Бога, а также одно из его природных свойств, определяющих как суть Бога, так и его отношение к людям, нуждающимся в спасении. Далее, благочестие – это некое проявление, связанное с действием Бога во взаимоотношениях только с теми людьми, с которыми Он заключил свой завет. Далее, благочестие – это некое орудие Бога, связанное с судопроизводством Бога. Далее благочестие – это проявление благодати Божией, выраженной в добродетели или благости Бога. Далее благочестие определяется в Писании как утроба матери, имеется в виду церкви. Определяется благочестие как девственная чистота, как сердце Отца и как семя Отца. Далее благочестие определяется в Писании как святыня Бога, Его участок, Его предел, Его доля, Его удел, Его завещание, Его наследие и Его призвание. Далее благочестие – это обязательство Бога, связанное со сроками, указанными им на определенное время. Далее благочестие – Бог говорит о незаслуженном даре благодати по отношению к человеку без ожидания, воздаяния или возврата. Далее благочестие – это признание и провозглашение человека невиновным или незаслуживающим наказания. Это к тем, кому обращено благочестие Бога. Далее благочестие – это милость Бога, Его милосердие и жалость, Его сострадание и сочувствие и Его снисхождение. То есть это исключительно к тем людям, с которыми Он заключил завет, а не вообще ко всем людям. Далее благочестие Бога – это признательность и благосклонность, Его любезность и Его благожелательность. Опять же, только к тем людям, с которыми Он заключил завет. Далее благочестие Бога – это верность Бога, выраженная в Его постоянстве, продолжительности и непреложности. Со стороны человека благочестие – это вера в Бога, доверие Богу, убежденность и удостоверенность в Боге. Далее благочестие для человека – это надежда и упование на Бога, это чаяние в Боге и оправдание в Боге. Далее благочестие выражается в человеке благополучии, надежности, твердости, непоколебимости и стойкости в Боге. И так далее. Можно было еще приводить эти значения. Но в силу такой многогранности и многозначности, как Старый, так и Новый Завет, определяет дисциплину благочестия как явление одной из самых величайших тайн Бога. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофею 3:16. Ну и разумеется, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере добродетель, выраженную в великой тайне благочестия, нам необходимо было рассмотреть, какими же характеристиками Писание наделяет источник и природу благочестия. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять благочестие в показании нашей веры пред Богом. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало нашим показателем? Или чтобы достоинство благочестия, или чтобы благочестие Бога в Его благоволении было обращено к нам? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно показываем в своей вере истинное благочестие? В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего, а именно – какую цену необходимо заплатить, чтобы обратить на себя благочестие Бога в Его благоволении, а также какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в благочестие и таким образом получить способность показывать Его в своей вере. Мы уже рассмотрели одну из составляющих цены, как за право обращать на себя благочестие Бога, так и за право самим являть Его в своей вере. Это цена обретения чистого сердца, как написано. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам» – Псалом 72:1. То есть благоволение Бога может быть направлено только к людям чистым сердцем. А чистое сердце невозможно иметь, пока человек не заключил завет с Богом. А Бог заключает свой завет только с чистым сердцем. Он не очищает его при заключении завета. Сердце должно быть очищено до заключения завета. Поэтому мы заключаем завет с Богом, это является печатью праведности, а печать праведности ложится на документ праведности. Поэтому человек должен обрести оправдание до крещения водою, а в крещении водою он должен засвидетельствовать свою праведность. Следующая составляющая цену за право облекаться в благочестие, которое стало предметом нашего особого исследования, это определение и выполнение условий, как наследовать право на вхождение в наследие надежды. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». То есть благоволение Бога может быть обращено только к тем людям, у которых имеется надежда на Бога. Но для того, чтобы иметь надежду на Бога, надо знать, что такое надежда. Именно благодаря имеющейся у нас надежде, выраженной в наследии Бога и Агнца, которую Бог завещал и положил на счет своих детей как законных наследодателей, у нас, как у детей Божьих, возникает потребность и необходимость искать Бога. В силу чего благость Бога, выраженная в Его благоволении, может быть обращена только к тем, кто ищет Бога. Именно поиск Бога как раз и служит свидетельством того, что человек не только знаком с надеждой своего призвания, но и обладает ею в своем сердце. И как мы уже говорили, встает вопрос, почему же тогда основная масса так называемых христиан не ищет Бога, а подменяет поиск Бога поиском материального процветания? Ответ прост, потому что основная масса христиан не имеет и не желает иметь никакого понятия о надежде своего призвания. В силу чего в поиске Бога объявляют для себя тленные ценности частью содержимого надежды, как будто бы тленные ценности являются частью содержимого наследия, положенного Богом на наш счет. И как следствие пытается задействовать и эксплуатировать принципы истины, данные для наследования нетленного, то есть наследия, чтобы достигнуть тленных материальных ценностей. В то время как при определении надежды нашего призвания в Писании нет и намека на то, что тленные ценности могут являться наследием нашего призвания. 1 Петра 1:3-4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Что это за упование живое? Это что? Тленное наследство? Материальные ценности? Нет, дальше говорится, что это за живое упование. «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Бог обещает, что наследие надежды будет открываться в особенной полноте и богатстве в последнее время перед восхищением Церкви. Церковь должна облачиться в эту надежду, чтобы быть готовой к восхищению. Таким образом, надежда на Бога в предмете чистого и нетленного наследия – это на самом деле познание того фактора, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Другими словами говоря, надежда на Бога – это неисследимое и нетленное наследие, которое Бог положил на счет только той категории людей, которая находится во Христе Иисусе. Не может человек, находящийся во Христе Иисусе, использовать принципы веры для достижения материального благополучия. А посему подлинная суть надежды нашего призвания состоит в том, что это наследие до определенного Богом времени призвано находиться в формате завещания, как написано: «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда. «Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Римлянам 8, 24-25. То есть говорится о таких обетованиях, которые мы еще не имеем в наличии, но которые все-таки положены на наш счет, которые являются нашими и находятся в сокровищнице надежды, если она, конечно, помещена в наше сердце, потому что сокровище надежды находится на небесах, во святилище и в сердце смиренного и сокрушенного духом человека. Исходя из этого и других мест Писания, наше спасение на самом деле действительно находится в сокровищнице надежды. Иногда люди говорят: «Мы спасены, мы уже спасены», но написано: «Мы спасены в надежде». Поэтому мы можем наследовать наше спасение только на правах наследодателей. И только благодаря наличию такой надежды мы можем называть несуществующее существующим. То есть наше несуществующее спасение существующим. Если оно было бы уже существующим, никто бы из нас не болел, никто бы из нас не старел, наши тела не были бы тленными, у нас не было бы никакой зависимости ни от греха, ни от своих плотских похотей, страстей. Нам не нужно уже было бы ни бороться, ничего побеждать, потому что мы уже это имели. Вот именно, что все это мы имеем в надежде. – И если мы имеем, то мы будем называть несуществующее существующим, так как в реальности оно положено Богом на наш счет и находится в нашем сердце. А посему, когда приходит время для нашей веры что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из кладезя надежды. Как написано, вера же есть осуществление ожидаемого, Евреям 11:1, то есть надежды. А если более сказать кратко, перефразировать, то это будет звучать так. Вера же есть осуществление надежды. По сути дела, наша вера в спасение, которое обуславливается Царством Небесным, содержится в надежде, возникает из надежды и осуществляет надежду. Отсюда следует, что если у человека нет надежды, то у него не может быть и веры. Именно поэтому, определяя суть содержимого в сокровищнице надежды, мы на самом деле определяем порядок и суть всей инфраструктуры Царства Небесного. А посему человек, имеющий в своем сердце надежду на Бога, имеет в самом себе и пребывающее Царство Бога. Именно такой категории людей Иисус в свое время сказал, «Ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». Луки 17:21. Это можно обнаружить также у Матфея и у Марка. Учитывая такую значимость и судьбоносность содержимого надежды, апостол Павел молился о святых такой удивительной молитвой. Ефесянам 1:16-18. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». И какое богатство славного наследия Его для святых, то есть какое славное богатство находится в надежде. Исходя из такого откровения, следует, что для того, чтобы сработать с Богом о переводе наследия, содержимого в надежде на наш счет, нам прежде необходимо познать, в чем состоит надежда нашего призвания. В противном случае, как мы можем сработать с Богом в приобретении того, что нам известно только в формате лозунга? В силу этого нам необходимо было рассмотреть, какими конкретными характеристиками и достоинствами Писание наделяет и обуславливает надежду. Какое назначение призвано выполнять надежда в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом? Какую цену необходимо заплатить за право обладать надеждой на Бога? По каким признакам следует определять наличие или присутствие надежды в нашем духе? В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, посему сразу обратимся к рассматриванию третьего. Какую цену необходимо заплатить за право, чтобы сокровище надежды пребывало не только на высоте небес и во святилище, но также и в нашем сердце? Но прежде чем исследовать эту цену, я приведу на память уже известные нам определения, просто краткие определения, чтобы мы ясно осознавали, за что и ради чего мы призываемся платить эту цену. Надежда нашего призвания – это одно из славных имен и достоинств Бога. Во-вторых, надежда нашего призвания выражает себя в содержании заключенного завета с Богом. В-третьих, надежда нашего призвания – это жизнь вечная, явленная в Слове Божьем через проповедь, вверенную посланникам Бога. В-четвертых, надежда нашего призвания – это слава Божия, выраженная в благодати Божией, в которой мы призваны стоять и которой мы призваны хвалиться. В-пятых, надежда нашего призвания призвана содержаться в человеке в страхе Господнем. В-шестых, надежда нашего призвания – это благие намерения Бога, известные только Богу, которые призваны дать нам будущность в Боге и с Богом и последствия этой будущности в надежде. В-седьмых, надежда нашего призвания – это якорь безопасный и крепкий, выраженный в двух непреложных вещах, которые призваны вводить нас за завесу святилища в присутствие Бога. Именно надежда вводит нас за завесу в присутствие Бога. В-восьмых, надежда нашего призвания призвана выражаться в способности сохранять единство Духа в союзе мира. Исследуя вопрос второй, какое назначение призвано выполнять надежда нашего призвания в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом, мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение надежды призвано приводить нас к совершенству и давать нам право приближаться к Господу. Во-вторых, назначение надежды, когда мы будем утомляться и ослабевать, призвано обновлять наши силы. В-третьих, назначение надежды призвано наделять нас жаждой и способностью ожидать воскресения праведных и неправедных. В-четвертых, назначение надежды призвано давать нам уверенность в встрече с нашими умершими в явлении Иисуса Христа и таким образом облагораживать нашу скорбь об умерших. В-пятых, назначение надежды призвано освобождать нас от всякой зависимости и всякого плена и возвращать нас на твердыни. В-четвертых, назначение надежды призвано давать нам способность приносить плод Богу, который является гарантией нашего спасения. В-седьмых, назначение надежды призвано давать нам способность очищать себя по эталону чистоты Бога. И в-восьмых, назначение надежды призвано представлять нас святыми, непорочными и неповинными пред Богом. Итак, вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить за право, чтобы сокровище надежды пребывало в нашем сердце? И первая составляющая, на которую я хотел бы обратить наше внимание, это соработа нашей веры с верой Божией, которая по свидетельству Писания является ключом, открывающим доступ к благодати Божией, обусловленной надеждой нашего призвания или надеждой славы Божией. Римлянам 5:2, через которого речь идет об Иисусе, верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. То есть из этого следует, что благодать Божия находится в надежде, или благодать и надежда – это одно и то же. Поэтому соработа нашей веры с верой Божией – это то самое основание, орудие и инструмент, которое Бог использует в заключении своего вечного завета с человеком, который по свидетельству Писания является основанием нашей надежды. А посему, когда речь заходит о доступе к благодати через веру в Иисуса Христа, то всегда имеется в виду отношение двух сторон, состоящих друг с другом в завете. Законодателем и творцом завета является непосредственно сам Бог. Марка 16:16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Кто будет заключать завет? Потому что такое крещение? Это заключение завета. Кто будет веровать и заключит мой завет при вот этой вере, тот спасен будет. А кто не будет веровать? Потому что есть люди, которые заключают завет, не веруя. То написано, такой человек осужден будет. Благодаря вере в Сына Божия, который скрепляет завет с Богом, налагающий обоюдные требования – сокровище надежды, выраженное в нашем спасении, становится нашим достоянием. И чтобы напомнить и освежить смысл, в котором наша вера призвана соработать с верой Божией, обеспечивающей доступ к надежде нашего призвания, я приведу еще некоторые составляющие в определении веры, которые напомнят нам, в чем заключается цена надежды, выраженная в сути нашей веры в Иисуса Христа, как ей обладать и как ее задействовать для получения благодати Божией, содержащейся в надежде. Вера – это семя истины, из которого в нашем сердце произрастает и которое производит плод Духа. Галатам 5:22-23. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Давайте увеличим вот эту веру, эту составляющую плода Духа, потому что без наличия плода составляющей, которого является веру, угодить Богу практически будет невозможно. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Угодить Богу означает прийти к цели, которой является Бог, понравиться Богу, отвечать требованиям Бога, найти благоволение в очах Бога, говорить с властью, с которой говорит Бог, быть мужем по сердцу Бога. Это означает угодить Богу. По свидетельству Писания, Бог находится в постоянном поиске тех человеков, которые отвечают требованиям Его сердца. Деяния 12:13-22-23. «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои», то есть все мои желания. «Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». Вера – это такое свойство и такое достоинство, которое Бог никогда бы не предлагал и никогда бы не требовал от человека, если бы не имел этого извечного свойства в самом себе. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Бытие 1:26. Из этого места Писания следует, что без наличия веры невозможно господствовать над своей землею, обусловленной нашим предназначением в надежде нашего призвания. Иеремия 15:21. «О Господи, Ты знаешь все. Вспомни обо мне и посети меня, и отмсти за меня гонителем моим. Не погуби меня по долготерпению Твоему. Ты знаешь, что ради Тебя несу я поругание. Обретены слова Твои, и я съел их. И было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего. Ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Под тяготеющую на мне рукою Твоею я сидел одиноко. Ибо Ты исполнил меня негодование. За что же так упорно болезнь моя? И рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание. Неужели Ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою? На сие так сказал мне Господь. Если Ты обратишься, то я восставлю Тебя и будешь предстоять пред лицом Моим. А мы знаем, что предстоять пред лицом Божьим мы можем только благодаря надежде. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста. Они сами будут обращаться к Тебе, не Ты будешь обращаться к ним. И сделаю Тебя для этого народа крепкою медную стеною, они будут ратовать против Тебя, но не одолеют Тебя. Ибо Я с Тобою, чтобы спасать и избавлять Тебя, говорит Господь, и спасу Тебя от руки злых, и избавлю Тебя от руки притеснителей». Как видите, здесь необходимо, чтобы, когда мы говорили, чтобы наши слова были точно такими, как слова Божии, чтобы мы исповедовали веру своего сердца. Когда мы исповедуем веру нашего сердца, наши слова становятся равнозначными словам Божьим, исходящим из уст Божиих. Поэтому Бог говорит, если ты сможешь извлекать драгоценное из ничтожного, этим ничтожеством являемся мы в тленной плоти, в смертной душе, со своим наследием, с похотями, страстями, с нашим наследственным тяготением ко злу и ко греху. И он говорит, если ты сможешь из этого ничтожного извлечь драгоценность. Нечто есть драгоценное в нас. Когда мы принимаем Иисуса Христа своим Спасителем, это и есть та драгоценность, которую мы должны извлечь в себе. Мы должны увидеть, кем мы являемся для Бога и что Он сделал ради нас. И это поможет нам тогда исповедать веру нашего сердца, и наши слова станут равнозначны словам Божиим. Далее. Вера – это одно из отличительных имен Бога, которым Бог праведно судит и воинствует. В Писании это имя представлено на голове Сына Божия в образе множественно царственных венцов, которые представляют Его Слово и являются гарантами исполнения этого Слова. Откровение 19:11-14. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим». Диадима – это царский венец, корона. Но здесь говорится, у него не одна на голове корона, а много корон, потому что он верный. То есть, потому что его имя – верный, вера. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его одного. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон белые и чистые. То, что небесные воинства следовали за Агнцем на конях белых, точно на таких же, как следует сам Христос, облеченные весон белые и чистые, точно так, как облечен Христос, говорит о причастности этого воинства к множеству венцов на голове Агнца. Если мы будем иметь веру Божию, то у нас будет множество венцов. Множество венцов – это образ многочисленных побед веры в многоразличных сферах нашей жизни. в которых все сферы нашей жизни приведены в подчинение воле Божией. Мы же не сразу приводим все сферы в подчинение Богу. Вначале приводится одна сфера, и когда эта сфера приводится в подчинение Богу, на эту сферу возлагается венец царский. Потом мы приводим другую сферу в подчинение Бога, и снова возлагается венец. И таким образом у нас появляется множество венцов на голове при условии, если мы сработаем нашей верой с верой Божией. Далее. Вера – это извечное свойство и достоинство, силою которой как Бог, так и человек призваны осуществлять свои ожидания. Вера же есть осуществление ожидаемого, то есть приводить в реальность надежду. Евреям 11.1. Это не только для человека, эта мысль относится и к Богу. Вера же есть осуществление ожидаемого. Ведь у Бога надежда, и Он еще не все исполнил. И для того, чтобы исполнить свои замыслы, которые являются надеждой нашего призвания, то Богу нужна вера, чтобы осуществить. Ему нужно взять оттуда. А следовательно, для того, чтобы это происходило, мы должны сработать с Богом. Если надежда – это наследие Христа и Бога, находящегося в измерении будущего, обусловленного нашими желаниями и устремлениями, то вера – это наследие, находящееся в измерении настоящего, которое осуществляет это ожидаемое. Вера работает только в настоящем времени, прямо сейчас. И действовать такая вера может только тогда, когда приходит полнота времени, которая находится в абсолютной власти Бога. То есть мы можем брать обетование Божие только тогда, когда приходит полнота времени. А для этого надо получить откровение. Посмотрите, Деяния 1.4.11. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Он повел их на гору Елеонскую, собрал их одних там и дал им последнее завещание. Он сказал им, «Ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти». Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо». Тихое, внезапное восхищение, неизвестное для всего мира, религиозного и светского. Потому что был религиозный мир, был светский мир, но видели это восхищение только те, которые имели надежду. И Он им сказал, что вы стоите и смотрите? Он придет точно таким образом. Поэтому самолеты не будут падать с небес, поезда не будут рушиться, и автомобили не будут налетать один на другой, как люди полагают, что человек будет ехать за рулем, и вдруг Бог его вознес. Такого не будет. Человек, которому нужно будет лететь на самолете, он будет знать. И если бы Бог восхитил его из-за штурвала, то самолет летел бы сквозь любую бурю и грозы, там, где невозможно было пролететь, очень тихо, и сел бы как никогда тихо, без наличия этого человека. Ничего не произойдет, все будет тихо. Из этого и других мест Писания следует, что осуществлять ожидаемого мы можем только посредством откровения, которое будет показывать нам, что время для осуществления данного обетования в нашей жизни пришло в свое исходное положение. Когда вдруг внутри себя, как мы имеем надежду внутри себя и ожидаем, точно так появится вдруг внезапное знание, и это знание будет настолько сильным и настолько мощным, что его невозможно будет удержать, чтобы не высвободить это откровение, это обетование. Точно так, как женщина, которая носит свою беременность, когда подходит время рождать, она не может не родить. Точно так и человек, который носит обетование исцеления или обетование освобождения, когда придет полнота времени, он не сможет удержать его. Он воскликнет, он засвидетельствует, и это произойдет, потому что вера действует прямо в тот момент, когда Бог дает откровение и говорит прямо сейчас. Не завтра, не через час, а прямо сейчас. И когда Бог говорит, Он говорит, когда услышите глас, не ожесточите сердце ваше, немедленно провозглашайте. Мы говорим о том, как вера осуществляет надежду. Вера – это такая сила и такое достоинство, которое даруется человеку Богом только во Христе и только через Христа. Филиппийцам 3:9-11. «И найтись в Нем, то есть во Христе, не со Своей праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых, надежды». То есть для того, чтобы достигнуть надежды, потому что воскресение из мертвых находится в надежде, нам нужно сообразовываться со смертью Его. И когда мы будем сообразовываться со смертью Его, то обязательно мы достигнем воскресения мертвых, уже находясь в наших телах. Сообразовываться означает уподобляться, становиться похожим, принимать подобие. И, разумеется, чтобы найти или обнаружить самого себя во Христе Иисусе, в Его смерти, славной надежде нашего призвания, через веру в Него, которая дается и принимается нами от Бога, в силу чего и вменяется нам в праведность, необходимо выполнять определенные условия, вменяемые нам в обязательства. 1 Петра 1, 13-16. «Возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать», то есть надежду, «в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Невозможно быть святым, а тем более освящаться вне Христа и не через Христа. А посему вера, которая не сообразуется и не уподобляется Христу, находится вне Христа, в силу чего такая вера не может сработать с верой Божией, а, следовательно, не может и называться верой. Потому что есть вера сатанинская. Не знаете ли, что и бесы веруют и трепещут, но эта вера мертва. Только та вера, которая сообразуется со смертью Господа, с одной целью, чтобы достигнуть воскресения или быть помещенным в воскресение. Это не происходит и не произойдет, когда мы расстанемся или перейдем в иное измерение, в свой вечный дом. Мы уже сейчас призваны достигнуть воскресения, чтобы, когда наши тела были погреблены, чтобы в них осталось воскресение. Потому что воскреснут воскресением праведников только те тела святых, которые достигнут воскресения, сообразуясь смерти Господа. Далее. Вера – это ключ дерзновения, открывающий доступ к благодати Божией, обусловленной надеждой славы Божией. Ефесянам 3:10-12. «Дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Обратили внимание, дерзновение необходимо, если вера без дерзновения, она не может наследовать надежды. Дерзновение – это юридическое право, наделяющее нас откровенной смелостью и уверенностью, основанной на твердом уповании, которое, в свою очередь, может быть основано не иначе, как только на имеющейся надежде. Евреям 4:16. «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать, надежду для благовременной помощи». Вот возьмите и подставляйте везде, где будет благодать, начните понимать, что это и есть надежда нашего призвания. тогда совершенно вы будете видеть другие оттенки, и мысль ваша потечет совершенно по другому руслу. Вера, не обладающая истинным и правовым дерзновением, это дерзость, за которую придется платить смертью. Истинное дерзновение основано на наличии в самом себе вечной жизни. 1 Иоанна 5, 13-15. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Обратите внимание, именно посредством дерзновения мы получаем откровение. Как только человек получает откровение, как я говорил, когда приходит время рождать, это и есть то дерзновение, которое невозможно одержать. Появляется смелость, и вы уже не смотрите ни на кого. Вы уже не боитесь, а вдруг это не произойдет. Вы уже твердо знаете. И он говорит, когда вы имеете такое настоящее дерзновение, то оно и говорит о том, что вы имеете эту веру. И тогда, когда вы имеете такое дерзновение и получаете откровение, вы точно знаете, что то, что вы будете просить по этому откровению, вы получите. Получать просимое – это посредством веры, основанной на дерзновении, осуществлять ожидаемое или же извлекать из имеющейся надежды благодать для благовременной помощи. Евреям 3:6 говорится о Христос как Сын в доме Его, дом же Его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся твердо, сохраним до конца. А это все устроено на надежде. Далее. Вера – это триумф и торжество свободы, исходящей из сокровищницы надежды, которая дает нам способность стоять в благодати Божией и хвалиться надеждой славы Божией. Галатам 5:1. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. В данном случае стоять в свободе, дарованной нам во Христе Иисусе, это, освободившись от власти греха, бодрствовать и остерегаться, чтобы вновь не подвергнуться игу рабства. И для этой цели нам необходимо прийти ко Христу и взять на себя Его иго, чтобы научиться от Него, как обуздывать свои уста и смирять свое сердце перед совершенной волей Бога. Как написано в Матфея 11, 28-30, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легкое». Исходя из триумфа и торжества свободы, которыми определяется вера, осуществляющая надежду, следует, что вера – это плод кротости, производящий смирение, выраженного в послушании воли Божией. Плод смирения, открывающий доступ к благодати Божией, Бог смиренным дает благодать, надежду. Это способность призывать Господа в том порядке и на тех условиях, которые становятся нам известными благодаря благовествуемого слова только тех людей, которых послал Бог. То есть, я хочу, чтобы мы поняли, что у нас не может быть надежды, у нас не может быть кротости, у нас не может быть смирения, если они не зиждятся на благовествуемом слове тех людей, которых послал Бог в нашу жизнь. Римлянам 10, 13-17. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Обычно здесь обрывают и говорят «всякий, кто призовет имя Господне». А теперь давайте читаем дальше. Но как призвать того, в кого не уверовали? А как веровать в того, о ком не слыхали? А как слышать без проповедующего? А как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. А следовательно, не все могут призывать Бога. Ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Из имеющейся и разящей констатации следует, что люди, которые, основываясь на своих личных откровениях и желаниях, посягнули на посланничество благовествования, это слепые вожди слепых, а следовательно, как одни, так и другие, искоренятся из пределов спасения и наследуют погибель. Матфея 15, 10, 14. «И призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте. не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба, можете договорить, вы знаете, упадут в яму, искоренятся». Поэтому не надо обманывать самих себя. Мы сегодня имеем целую армию таких благовестников, которых никто не посылал, они сами себя послали. И набрали подобных людей, которые за ними следуют. И говорят: «Ну неужели нас Бог погубит? Неужели что-то мы придем там?» Там они думают, что они там могут еще прощения попросить. Прощение можно просить только в теле и только на его условиях. Потому что прощать-то вас будут только те, которых Бог послал. Он прямо сказал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Он сказал к своим посланникам, апостолам: «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Поэтому эталоном посланничества является некий неизменный порядок, по которому следует проверять как достоверность посланничества, так и достоверность своего следования за посланником. Деяния 13.1.4. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, воспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, это многотысячная церковь в Антиохии, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Бог обратился к начальствующим в церкви. Это происходит в церкви, а не вне церкви. И Бог обращается к начальствующим в церкви. «Тогда они, совершив пост и молитву, возложили на них руки и отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию и оттуда отплыли в Кипр». То есть это происходит в церкви. Откровение получает независимо от Павла и Варнавы. И Варнава имел откровение, и Павел имел личное откровение, но никто из них не двигался, и никто не говорил: «Пошлите меня, вот у меня есть откровение, пошлите меня, у меня есть желание, у меня есть все для того, чтобы свидетельствовать». Они понимали, что до тех пор, пока не будет посланничества, то есть помазания, никуда не следует идти. Сегодня масса миссионерских организаций – это мертвые мавзолеи, посылающие мертвых людей, обманывающие самих себя и тех, кого посылают. Это должно происходить выборочно, индивидуально. Нельзя гнать всех подряд. Пусть занимается этим Святой Дух. Это роль Святого Духа, а не наша. Дух Святой открывает начальнику церкви и тому человеку, которого хочет послать. И обращается к начальнику: «Ты пошли его». Бог мог бы сам послать. Иногда люди говорят: «Бог меня послал». Я говорю: «Покажите мне, через кого он вас послал? А те, через кого он послал, а кто они?» Люди, не могущие представить доказательства такого посланничества, в глазах Бога являются лицемерами, а последователи таких лицемеров разделят их судьбу. Луки 12.1.2. «Между тем, когда собрались тысячи народа так, что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». То есть Бог говорит, что Он скроет подобное ложное миссионерство и посланничество. Говоря о вере, пройдем дальше. «Вера – это благородный господин, которому как Бог, так и человек Божий отдает самого себя в добровольное рабство». Псалом 137.2. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Бог возвеличил Слово Свое в храме Своем, не где-то. Посмотрите: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое», вот, которое Он возвеличил, «за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». То есть Слово Божие превознесено в церкви, во святилище, выше всяких Божьих имен. могущество, владычество, господство, величие, слава, постоянство, беспрекословность, неоспоримость и неизменность слова, исходящего из уст Бога, которое Бог возвеличил превыше всякого своего имени и которому подчинил и отдал самого себя в полное распоряжение, действительно находится за гранью постижения разумными возможностями человека. Иова 37:1-5. «От всего трепещет сердце мое и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его, под всем небом раскат его и блистание его до краев земли. За ним гремит глаз, гремит он глазом величества своего и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие для нас, непостижимые». Чтобы постигнуть голос Бога как в громе, так и в веянии тихого ветра, необходимо довериться Богу и отдать самого себя в Его полное и безраздельное распоряжение в предмете Его слова. Именно такое отношение, такое преклонение перед Словом Божиим является свидетельством и доказательством соработы нашей веры с верой Божией, открывающей нам свободный доступ в наследие, именующееся нашей надеждой. Я несколько минут еще займу. Вера – это некий военачальник, стоящий во главе воинств небесных, ведущих войны Божии. Псалом 67:12. «Господь даст слово, провозвестниц – великое множество». Провозвестницы Бога – это приносящие от Него добрые вести, призванные использовать эти добрые вести для ведения войны с провозвестницами, которые не были посланы Богом, но которые претендуют на это посланничество. Евреям 11:33-34 говорится, что это за провозвестницы, которые ведут войны Божии, что это за вера, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острые меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. И еще один вариант, хотя их много. Вера – это выражение любви Божией к человеку в формате агапи и аналогичной любви человека к Богу. Галатам 5:4-6. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». А теперь склоним наши головы, колени, и будем молиться и поблагодарим Бога за то, что нам открывает цену, каким образом мы можем заплатить цену за надежду нашего призвания, которое будет вводить нас в присутствие Бога и через который мы будем получать доступ к всякому обетованию. Аминь. Будем молиться. Владыка Господи, поклоняемся пред Тобою во Христе Иисусе и благодарим Тебя за надежду нашего призвания. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты возвеличил превыше всякого имени Своего, которое Ты назвал верою, которому Ты подчинил Себя самого, отдал в полное и безраздельное распоряжение. Ты требуешь, чтобы мы точно так же отдали самих себя в полное и безраздельное распоряжение Твоим глаголом. И тогда нам откроется свободный вход в вечное царство Сына Твоего Иисуса Христа. Я верю, что однажды то, что Ты сеешь в наши сердца, созреет и принесет плод. И когда начнется это созревание, и когда придет время высвобождать Твои обетования, тогда Ты поднимешь наследие Твое на вершины для них недосягаемые. Тогда земля озарится невиданным светом. И тогда цари этого мира будут удивлены тем, что они увидят, ибо они увидят то, чего никогда не видали, и услышат то, чего никогда не слыхали. Мудрецы положат перст на свои уста, и все замолкнет, когда надежда нашего призвания начнет светиться, когда придет полнота времени, и ты повелишь по откровению Твоему в детях Твоих, чтобы они стали осуществлять ожидаемое. Благодарю Тебя, Отче неба и земли, прежде чем восхитить Еноха, Ты проявил надежду его, и люди могли видеть это. Прежде чем Илья был восхищен, Ты проявил надежду его, и жрецы Ваала пали перед ним. Прежде чем Ты восхитишь наследие Твое, то сегодняшние жрецы Ваала, прикрывающиеся Твоими именами, падут пред народом Твоим. Да будет благословена милость Твоя и истина Твоя для народа Твоего. А нечестивые да будут как прах, возметаемый ветром, да будут попраны, и да замолкнут их уста, и да будет согбен их хребет навсегда. Сатана достанет одесную их, и достоинство их да примет другой. А святые Твои да возрадуются и да успокоятся на ложах своих. Ибо Ты грядешь, и Слово Твое неизменно исполнится. Хотя видение еще и не близко, но мы должны начертать его ясно на скрижалях свое сердце, что оно непременно придет и сбудется. И Господь явит тягачающую мышцу свою, и Господь явит одновременно и милость свою, и изольет гнев свой на одних и милость на других. Благодарю Тебя, Господи, благодарю Тебя, что Ты открываешь нам милость Твою и истину Твою, чтобы мы могли приготовить наши сердца к Твоему явлению. Да прославится величие Твое в народе Твоем, надежда нашего призвания, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.